У микрофона в Праге Марио Корди. Признанный законодатель мира. На волнах радио «Свобода» вторая передача из цикла «Моцарт и Сальери». С появлением культуры гения художник начинает сознавать себя непризнанным законодателем мира. Об этом писал английский поэт Перси Бишп Шелли. Но со временем романтическая культура пускает корни, укрепляется и становится доминирующей. Таким образом, из законодателя непризнанного художник становится законодателем признанным, а в массовом сознании – кумиром. Россия обожает Пушкина. Пушкин обожал Моцарта. Оба эти имени, пишет русский музыковед Елена Ходорковская, невольно попадали в резонанс, символизируя эстетический идеал, страстно и экстатично постулируемый. Итак, признанный законодатель мира. Через 2 минуты после рекламы.
Каждое воскресенье в 22:10 по московскому времени в прямом эфире спортивная программа «Радио Свобода» «Прессинг».
Самые свежие спортивные новости.
Оценки экспертов, интервью и репортажи.
Экономика и финансы спортивного бизнеса.
Спорт в политике и политики в спорте.
Наши корреспонденты на всех континентах.
Программа повторяется в понедельник в 0:10, 6:10, 11:10 и 17:10. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Моцарт и Сальери. Часть вторая. Признанный законодатель мира. У микрофона Марио Корди. Продолжая разговор о культуре гения, я хотел бы обратить внимание на одно противоречие. С одной стороны, по словам Пушкина, гении и злодейство – две вещи несовместные. С другой, гений может себе позволить то, чего не могут простые смертные. В иных проявлениях культа гений рассматривается как сверхчеловек. Он – по ту сторону добра и зла. В одной из наших передач «Поверх барьеров» поэт Андрей Вознесенский рассказывал, что Дмитрий Шостакович однажды просил у него прощения за некорректный поступок и удивлялся, как может гений просить прощения. Вот как относились и все еще относятся в России к Пушкину и Моцарту. Привожу слова русского музыковеда Елены Семеновны Ходорковской. Сама таинственная логика плетения культурной ткани окрасила отношение к Моцарту в России в тона беспредельного и самозабвенного восторга, позаботившись увязать его имя с первой и последней бесспорной любовью россиян – Пушкиным. В контексте культурной топики оба эти имени невольно попадали в резонанс, символизируя эстетический идеал, тем более страстно и экстатично постулируемы, чем менее ему соответствовала российская художественная и внехудожественная действительность. И как же характерно для российского моцартианства эта тональность упоенного благоговения и беспредельной преданности, столь схожая с типом отношения к Пушкину. Как и Пушкин, Моцарт часто оказывался высшим авторитетом в поисках ответов на наиболее сложные и сущностные вопросы культурного самосознания. Можете себе представить, как непросто осуществить задачу, которую мы наметили в начале нашего цикла – заставить памятники спускаться с пьедестала. Слушали музыку итальянского композитора Антонио Сальери, увертюру из оперы «Лезорас» Горации. Вернемся к комплексу вопросов, связанных с пушкинской пьесой «Моцарт и Сальери». Пушкинист Вадим Эразмович Вацура.
Проблематика этого произведения оказалась гораздо более созвучной, чем ее, условно говоря, драматическая структура. Отсюда черпаются формулы. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Музыку я разъял как труп. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля и так далее, и так далее. Вот на эти поговорочные речения, апофегмы, формулы произведения стало рассыпаться. И их обычно читают буквально. Почему это нельзя делать, мы тоже немножечко позже скажем.
Вот эти-то формулы, которые, по мнению Вацура, нельзя читать буквально, мне и показались неубедительными. Как показались мне неубедительными и такие фразы в пушкинской пьесе. Бомарше говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро». Или «Дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась». Встретившись с пушкинистом Сергеем Фомичевым, я поделился своими сомнениями. Вот как он на это реагировал.
Тут мы с вами никогда не сойдемся. Именно потому, что я профессионально занимаюсь Пушкиным, общепризнано, что это один из шедевров творчества Пушкина. В чем там дело? Моцарт и Сальери. Какая модель там воссоздана? Модель современная на все времена, и модель очень острая и, пожалуй, неразрешимая. Вот в предварительной беседе с вами я выяснил, что вам не совсем кажется убедительным. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Это суть этой коллизии. Мы это понимаем, что они не должны быть совместные. Но ведь у Пушкина звучит «гений и злодейство – две вещи несовместные» именно со знаком модальности. Не должны быть совместны. Иначе этот мир не выживет. А та коллизия, которая его привлекла, и я убежден в этом, привлекла, потому что он доверял исторической точности вот этой версии, сама коллизия чрезвычайно, опять же, современна на все времена. Перед нами два типа художника. Перед нами коллизия о том, чем определяется, так сказать, дар человека. Что это? В условиях упорного труда. Он разъял музыку как труп, так сказать, проверил алгебры Сальери. Он действительно труженик, он действительно человек умелый. И есть художники, у которых есть вот божеский дар, который получил это, не приложив к этому, как кажется, труженику от искусства Сальери, упорного труда. Вот два типа. Это обычная коллизия большого такого и социального, и философского такого плана. И именно поэтому вот эта пьеса, она в профессиональном пушкиноведении, вообще в обыденном, так сказать, восприятии Пушкина у нас, предположим, в стране, эта пьеса считается одной из лучших пушкинских пьес.
Thank you. Антонио Сальери из третьего движения «Андантино» первого концерта для фортепиано и оркестра. Что можно еще сказать о роли поэта в культуре романтизма? По словам Шелли, поэт создает человеческие ценности и задумывает формы социального порядка. Таким образом, он становится непризнанным законодателем мира. Художник – демиург, строящий реальность в соответствии с категориями своего собственного разума. Хорошо, художник создает собственный мир, но имеет ли он при этом право вольно обращаться с историческими фактами? Французский биограф Моцарта Кастиль Блас, современник Пушкина, рассказывает такой эпизод. К нему обратился комедиограф Альфред де Вини с вопросом, сможет ли он доказать, что Сальери отравил Моцарта? Получив отрицательный ответ, де Вини прокомментировал: «А жаль, был бы интересный сюжет. И драму не написал. Написал Пушкин». Надо сказать, что и в России кое-кто задавал себе вопрос, допустимо ли положить недоказанное обвинение в основу художественного произведения. Об этом Вадим Вацура.
Уже при жизни Пушкина возник вопрос об исторической аутентичности и об источниках Моцарта и Сальери. Когда Павел Александрович Катенин, друг Пушкина, очень даровитый поэт, драматург и прекрасный знаток театра, вспоминал о Пушкине, рассказывая о нем его первым биографом, он в двух словах сказал и о Моцарте и Сальери. Смысл его высказывания заключался в следующем. Действие суховато, но трагедия заслуживает еще больший упрек. Есть ли твердые доказательства тому, что Сальери отравил Моцарта? Если таких доказательств нет, или у Пушкина было что-то в распоряжении позитивное, то нужно было бы сделать об этом примечание или предисловие, как писал Катенин, уголовной прозой. Вот эта идея как бы этической двусмысленности Моцарта и Сальери была Катениным брошена. Она получила новую жизнь в 20 веке. Вопрос о том, имел ли Пушкин право взять эту легенду в качестве основы для драматического произведения и таким образом как бы канонизировать ее в сознании читателя и, возможно, и зрителя, он по сие время не теряет своей актуальности.
Антонио Сальери, вариация первая на тему испанской фолии. На вопрос о том, имел ли Пушкин право взять легенду об убийстве Моцарта Сальери в качестве основы драматического произведения, отвечает Сергей Фомичев.
Думаю, что художник вправе это сделать. Ну, я убежден в том, что Пушкин был уверен, что вот эта версия наиболее правомерна. Если бы у него было сомнение в этой версии, очевидно, он избрал какой-нибудь другой сюжет, который позволил бы ему развернуть волнующую его коллизию. Пушкин был убежден в этом. Пушкин мог сослаться на какие-то источники, которые казались ему авторитетны, которые были в то время действительно авторитетны. Так обстоит дело с фактической основой пьесы. Я бы не стал вот так относиться к Пушкину несколько прагматически, так сказать, хороший сюжет. Ведь примерно та же ситуация и с Борисом Годуновым. До сих пор историческая наука не может однозначно ответить на вопрос, был ли виновником Борис Годунов в убийстве царевича Дмитрия. До сих пор продолжаются споры. Они шли и в пушкинское время. И Пушкин принял одну из этих сторон. Но принял только потому, что он был убежден в этом. Я вот... Насколько я знаю Пушкина и насколько я занимался им, его творчеством в целом, так сказать, я не думаю, что Пушкин так относился бы легко. Его не интересовала истина, а вот интересный поворот, так сказать, событий. Думаю, что он усматривал в этом истину. Из всех версий он выбрал эту и мог это подтвердить, если бы он написал предисловие к Моцарту и Сальери, он бы мог привести мнения тех ученых, которые эту точку зрения выдвигали, и мог бы присоединиться к ним. Художник, который развивает один из таких мифов или одну из таких легенд, собственно говоря, любого художника в этом можно обвинить, не только Пушкина, так сказать. Что он вправе это был сделать, я в этом убежден.
Антонио Сальери, третья вариация на тему испанской фолии. Радио «Свобода», Моцарт и Сальери, часть вторая. Признанный законодатель мира. Продолжим после рекламы.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
Говорит радио «Свобода». В эфире вторая передача из цикла «Моцарт и Сальери. Признанный законодатель мира». У микрофона Марио Корти. В передаче «Так создаются легенды» я обратил внимание на одно высказывание Вадима Вацуру в его анализе произведения Пушкина.
Моцарт – гений. Но именно потому, что он пришел как бы органом божества, именно потому, что моцартовской высоты не достигнуть не может никто, ни сам Сальери, но вся музыка, все искусство в целом, совершенно не способно достигнуть этой высоты. И оно погибнет. Оно погибнет от сознания этой невозможности.
Мне кажется, в этой мысли Вацуру таится интуитивная догадка, но только если эту мысль перевернуть. Биограф Моцарта Альфред Эйнштейн писал, что Моцарт поддается влиянию других композиторов совсем непринужденно, по-женски. Он традиционалист, он не хочет делать что-то новое, что-то другое, он хочет делать лучше. Да, Моцарт не был новатором, и он действительно делал лучше. Но мы ничего не поймем в творчестве австрийского композитора, если отвлечемся от музыкально-исторического контекста, как это делает моцартовская агеология всех времен. Моцарт не появился ниоткуда. Его творчество есть сумма и сублимация целой музыкальной эпохи. С появлением Моцарта мы эту эпоху стали постепенно забывать. Для нас она вся в Моцарте. Мы стали забывать о целой плеяде композиторов, выдающихся композиторов, чей труд оказал на Моцарта огромное влияние. Назову их поименно. Это Йохан Кристиан Бах, Филипп Эммануэль Бах, Йохан Адольф Гассе, Джованни Пайзелло, Доменико Чимароза, Антонио Сальери и многие другие. Они строили пирамиду блок за блоком. Вершиной пирамиды оказался Моцарт. Да, Моцарт – квинтэссенция. и, получив доступ к квинтэссенции, нас уже не интересует, из чего она состоит. Так что искусство погибло, но не искусство после Моцарта, а до него погибло в нашей исторической памяти.
Как небой херувим, он несколько занес нам песен райских. Чтоб возмутив бескрылое желание в нос чадах праха после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалось мне с тех пор несносной раной. Все же верил я, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я, злейшего врага найду, быть может, злейшая обида меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Сегодня в чашу дружбы.
Это был отрывок из оперы «Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова. Я дал его в качестве музыкальной иллюстрации к анализу пушкинской пьесы «Моцарт и Сальери» Вадима Эразмовича Вацура.
Пушкин сумел сделать то, чего, вероятно, не умели уже делать его современники. Трагедия как таковая исчезает как эстетический феномен в 30-е годы XIX века. Можно написать только драму. В драме понятие исторической аутентичности важно. В трагедии нет. Это трагедия. Казалось бы, реальная фигура, жившего только что, вот 8 лет назад, человек строится по законам трагического героя. Я бы сказал, античного героя. Потому что теперь Сальери борется не с Моцартом. Он борется с Роком, как Эдип. И основная контраргументация, условно говоря, в этом споре заключается в том, что Моцарт не знает, спонтанно, походя, опровергает все построения Сальери. Здесь вступает действие случая. Моцарт наивен, потому что наивен гений. Вот этой наивностью, этой спонтанностью, этим даром, не выработанным, а приобретенным, Сальери не обладает. Он все время находится в кругу сумрачных и глубоких и мрачных размышлений. Моцарт нет. Он живет так, как ему живется. Он может наслаждаться забавной сценкой со стариком. Он наивно сообщает Сальери, что он никак не может отделаться от этой фигуры черного человека, и пишет реквием. Сальери понимает, что для Моцарта самое время сейчас реквием писать. А Моцарт этого не понимает. Он ничего не ждет. Он наивен и открыт. У Пушкина есть прелестное стихотворение по своей глубине и изяществу. «Таков прямой поэт. Он сетует душой на пышных играх мельпомены и улыбается забаве площадной или вольности лубочной сцен». Вот это Моцарт. Он улыбается забаве площадной и вольнистой лубочной сцены, а игры мельпомены его могут быть докучны. Сальери не обладает этим, потому что ему не дано дара свыше. Поэтому, когда его спрашивает Моцарт, а правда ли Сальери, чтобы Маршак кого-то отравил? Вы знаете, есть удивительная интерпретация, очень умная, очень красивая. Создается впечатление, что Моцарт все время разгадывает те капканы, которые ставит Сальери. Вот он задумывает отравление, Моцарт наводит разговор об отравлении. Он задумывает убийство, Моцарт наводит разговор на реквием. Если бы это было так, трагедии бы не было. Потому что все это результат совпадения, случая. Это приходит извне, это приходит по интуиции. И апофеоз этого случая – последней сцене, странной сцене, в которой Моцарт совершенно так же наивно, совершенно так же спонтанно и с той мудростью, которая является высшей мудростью наивности, бросает фразу «гений и злодейство – две вещи несовместные». А почему, собственно, несовместные? Обнародьте, Елена. Вот в этот момент происходит то, что произойдет потом в «Пиковой даме». Герман обдернулся, ваша дама бита. Ведь чаша-то дружбы. Они должны были пить вместе. Возьмем в руки эту сцену и перечитаем ее. Когда Моцарт произносит свои слова о гении и злодействе, ты думаешь, так пей же. С этого момента начинается падение Сальери. Он обдернулся. Он поддался тому порыву, который не может быть проконтролируем. И дальше. Постой, постой, ты выпил без меня.
Послушаем соответствующую сцену из оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
И полно! Что за страх ребячий, рассей пустую думу, о марше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро.
Да, Бомарше, ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил вещь славную. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого.
Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство — две вещи несовместные. не правда ли?
Ты думаешь...
И Сальери, двух сыновей гармонии.
Постой! Постой, постой! Ну ты выпил без меня?
Вот эта фраза меня всегда удивляла. Она загадочная фраза. И я думаю, что ее можно истолковать только одним образом. Чаша дружбы — это круговая чаша. Она передается из рук в руки. Моцарт должен был отпить из нее и передать ее Сальери. Вот тогда стреляет ружье. Вот тогда и получается, что смерть окончательно торжествует над всем, что есть, но искусство спасено. Над Моцартом и Сальери. Это не только убитый Моцарт, это убитый Сальери. Они уходят вместе во имя спасения искусства. Тогда это высокая философская жертва. А когда Моцарт допивает бокал до конца, это простое убийство. Случай. Случай – орудие провидения, говорил Пушкин. И на случае очень много построено в его философии причинно-следственных отношений и связей. Случай разрушает мир Германа, случай разрушает мир Сальери. Жертва не принята. Последняя нота сомнения – это приговор самому себе. Вот как мне представляется структура характера Сальери и Моцарта в этом пушкинском произведении.
Таков мир Пушкина в интерпретации Вадима Эразмовича Вацуро. Таков мир поэта. Мне, конечно, трудно себе представить исторического Сальери по кличке Бомбонери из-за страсти его к конфетам в образе трагического героя. Но, как пишут авторы одной из биографий Сальери, пушкинская драма живет в своем поэтическом мире, в котором героями являются абстрактные личности. Это был отрывок из моцартовского реквиема в опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». И вот, что нам говорил Вадим Вацуро в завершении своего анализа.
Я не могу поручиться, что это чтение единственное и абсолютно правильное. Но оно опирается на семантику драматического действия. Оно находит в себе аналоги в философии искусства в других произведениях Пушкина. При этом чтении, во-первых, невозможно читать по ключевым фразам пушкинский текст, потому что слово у него меняет свои смыслы в пределах разных контекстов. Во-вторых, невозможно противопоставлять Сальери, Моцарта по линии гений и не гений, талант и ремесленник. А в-третьих, я думаю, что борьба человека с роком с судьбой, с провидением, если хотите, это не клевета на историческое лицо. И не странно ли нам кажется, что этическая проблематика возникает все время в интерпретации, а пьесы продолжают увлекаться, более того, упиваться. Что-то здесь есть, знаете, тоже от Рока. Не боремся ли мы, как Сальери, с ним?
Антонио Сальери, 20-я вариация на тему испанской фолии. Намек Вацуро понятен. Перестаньте бороться с пьесой Пушкина. Бесполезно. Пушкин дал художественное оформление, художественную организацию слухам о том, что композитор Сальери отравил композитора Моцарта. Наша передача, среди прочих, ставила вопрос, имел ли Пушкин право положить недоказанное обвинение в основу своего произведения. Как мы слышали, так вопрос ставить нельзя. Хотя проблематика произведения шире. Она не заключается лишь в вопросе, убил ли Сальери Моцарта, завидовал ли он ему или имел Пушкин право. И наш последний музыкальный отрывок принадлежит итальянскому композитору Антонио Сальери. 25-я вариация на тему испанской фолии. В заключение скажу еще раз, что культ гения мы унаследовали от прошлого века, который вскоре станет позапрошлым. Но культ, как мы видим, жив и по сей день. Поэт по-прежнему остается признанным законодателем мира. Он продолжает диктовать нам свои законы не только в мире искусства, но и в мире реальности. Из мира искусства переходим в мир истории. Замечу и проясню это замечание в последующих передачах цикла, что в наше время специалисты маркетинга искусно используют культ гения. Его продукцию они сумели превратить в товар ширпотреба. Что касается Моцарта, разговор о нем еще предстоит, и в следующей передаче вы услышите его музыку. Правда, подана она будет нетрадиционно. Руслан Гелисханов и Марио Корти прощаются. Следующая передача «Реквием».